Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Здравствуйте, отец Даниил!
Здравствуйте!
Ну что, первая тема – это, конечно же, визит в нашу епархию мощей святителя Спиридона Тримифонского. Напомню, 30 августа в Екатеринбургском храме на Крови состоялось принесение ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифонского. Накануне вечером святыня прибыла на Уральскую землю в сопровождении греческой делегации. За все время пребывания в мощей в нашем городе более 60 тысяч человек помолились, поклонились этому святителю, святому городу. И это вот как раз по информации пресс-службы Екатеринбургской митрополии. Первое вообще, что хочется спросить, действительно ли вот это те самые цифры, 60 тысяч человек, за сколько получается? За два дня, то есть 30 августа, 2 сентября.
Да,
это
действительно.
Это огромные же цифры-то.
Да, это цифры огромные, но храм был открыт в течение целых суток, все время. Он не закрывался, и в течение всего времени, говорят и волонтеры, и каждый священник, который там принимал участие, знает, что в течение всего времени, в течение всех суток люди шли для того, чтобы поклониться святителю Спиридону. Вообще, на самом деле, храм всегда был полон, и вот мы смотрели по новостным ресурсам и сайтам, которые по светским, да, скажем так, там тоже были фоторепортажи интересные, где как раз-таки тенденция, это явление было отмечено. Поэтому в целом кажется, что, вот, в общем-то, это принесение, это событие в духовном плане нашло отклик у жителей нашего города. Я думаю, что всякий, кто желал, хотел бы помолиться, прикоснуться к святым мощам и там выразить какие-то свои духовные чаяния и надежды, я думаю, что у каждого в этом возможность была. И каждый нашел для себя это.
Я, насколько понимаю, было очень много даже паломников из других стран, из других регионов.
Да, действительно. Ну вот в целом, мне кажется, что сегодня наше общество так как-то нуждается и остро нуждается в таких духовных основах, опорах. И в особенности, когда мы говорим о современном мире, конечно, здесь, когда возникают вопросы или такие явления, события, как появление древних святынь, мне кажется, для человека религиозного или ищущего, находящегося в поиске, это имеет огромное значение. И поэтому всякий раз, когда возникают вот такие события, они привлекают большое количество людей. Ведь десница Спиридона, она по благословению Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла будет пребывать в 12 регионах. 12 городах нашей страны, и в каждом месте, там, где святые мощи пребывают, там и возникает огромное количество людей. Но мы знаем с вами, что святитель Спиридон, он, скажем так, в таком неком смысле популярен, да, и он широко почитаем в христианском мире. Ну, об этом мы уже знаем и говорили, как, например, святитель Николай Чудотворец. Хотя его жизнь совершенно простая. Мне кажется, вот здесь как-то очень хорошо и ясно сегодня и доступно для любого человека открываются такие какие-то простые христианские смыслы. Вот здесь нет какого-то супервеликого богословия, здесь нет каких-то глубоких, ну как вот это может внешне показаться, суперподвижнических действий. Но вот некий простой человек, который открывается миру Богом уже впоследствии. Ну и при жизни понятно, что мы вообще скудно его житие, но он открывается уже и после для нас вот каким-то таким вот обильным в обильных духовных дарах. И, к слову сказать, сравниваю этого со святителем Николаем. Но у нас есть, например, праведный Симеон Верхотурский. В этом смысле какое-то такое вот внутреннее духовное содержание того, как Господь являет праведников, оно здесь схоже. Вот о Симеоне Верхотурском мы тоже ничего фактически не знаем. Его имя-то еле как смогли вспомнить. Но, тем не менее, это тот святой, который стал покровителем Урала, Сибири, к которому стекались и стекаются тоже сотни тысяч паломников в течение всего года, и в особенности в дни его памяти. И мне кажется, это очень близко сердцу простого человека, ищущего Бога, в котором возникают, откликаются какие-то религиозные чувства, чаяния. Я верю в то, что многие для себя нашли утешение в этом. в этой молитве, святитель Спиридон в том числе.
4 года назад, насколько я помню, было первое принесение мощей святителя Спиридона, в том числе и вот в нашу Екатеринбургскую епархию. А как вам кажется, что-то вот за 4 года в паломниках поменялось? То есть, может быть, это какие-то другие люди пришли, может быть, они стали о чем-то, о другом просить?
Всегда, когда в то или иное место прибывает большая святыня, она привлекает людей, я имею в виду в таком позитивном, хорошем смысле, не только уже, скажем так, религиозно грамотных и образованных, но это всегда такое очень мощное миссионерское действие. Потому что мы понимаем, что приходят люди, вот как вы сказали, там о чем просят, о разном просят на самом деле, о разном. И это не всегда то, что связано с какими-то глубокими духовными делами, спасение, жизни вечной, это какие-то и элементарные сложности нашей жизни. Всегда, когда пребывает такая большая святыня, в этом месте скапливается огромное количество людей, близких или далеких к порогу церкви. И мне кажется, это было и будет всегда в любом месте. Пройдет еще 4 или 10 лет, или нас посетят другие в нашем городе, и в России будут совершаться другие такие вот серьезные духовные события, будет всегда примерно что-то одинаковое. Но понятно, что мы верим в то, что всякий человек, который даже и далек от церкви, от Бога в каком-то смысле, здесь для него может совершиться некое пробуждение. И в этом миссионерский акт, который вот таким действием совершает сам Господь через вот эти события. Человек, который напротив, уже находится в каком-то, в такой, в понимании такой церковной, духовной жизни, для него это тоже большое утешение. Ну, даже элементарно то, что не каждый из нас может побывать в том месте, где пребывают эти древние святыни. А я повторюсь о том, что мне кажется, что нам сегодня очень важно найти эту связь с древней церковью, эту духовную поддержку, которую сегодня мы теряем вот в век этих современных технологий, торжества цифры, век, когда эти безумные скорости поглощают человека и вырывают его из реальности. И вот вновь вернуться к слову, к тому, что нас должно питать внутренне, наполнять смыслом, это важно. И вот такие события, они как-то, может быть, кого-то и где-то приводят в порядок. Мы, конечно, живем в огромном городе, 1,5 миллионном, быстро развивающемся, современном, и сегодня здесь, может быть, кто-то на минуту остановился и подумал о важности и смысле жизни, о каких-то иных, попытался разрешить свои духовные вопросы или найти ответы на них у Бога и у святого Спиридона. Это замечательно. И я думаю, что такие события для любого региона и субъекта нашей страны, для нас, для современного человека, очень важны. Прикоснуться этой древности и вновь погрузиться в глубокие рассуждения о, собственно говоря, даже предназначении своей жизни, разрешении ответов на вот те вопросы, которые у любого мыслящего человека возникают.
Я, наверное, только вот в конце поделюсь одной историей, которую услышала от паломника. Они приехали с семьей из другой области, приехали просто на экскурсию, зашли в храм на Крови, вот попали на принесение мощей святителя Спиридона, и пока стояли в очереди, то есть люди были вообще не воцерковленные, ни разу даже Библии не открывали, то есть я не говорю там о каких-то других книгах, и вот пока они стояли в очереди, там час или полтора, они, ну, по крайней мере, отец семейства, он сказал, что он настолько напитался вот этим вот духом молитвы и духом какого-то спокойствия, благости и умиротворения, да, когда вокруг тебя вот этой вот атмосферы, когда вокруг все спокойные, все молятся, что он точно сказал, что приедет домой, и первое, что он сделает, обязательно купит хотя бы Библию и начнет что-то изучать. То есть вот чем не чудо?
Ну да, да.
Дальше мы поговорим о трагедии в Беслане. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, и в гостях у меня отец Даниил Рябинин. 3 сентября на этой неделе в России вспоминали погибших в результате терактов. 3 сентября в 2004 году был совершен один из самых чудовищных терактов в школе Беслана, в школа номер 1. Боевики захватили более 1000 детей, их родственников, учителей. 334 человека тогда погибли. В 1:05 в 3 числа в православных храмах звучали поминальные колокольные звоны в память как раз вот о погибших в результате терактов. А почему в 1:05? Потому что именно в это время в Северо-Осетинской школе произошли взрывы и позже возник пожар, в результате чего здание частично разрушилось. 3 сентября президентом было президентом России был день этот был объявлен Днем памяти жертв терроризма. Траурные мероприятия проходят теперь по всей стране.
Да, это совершенно чудовищное событие. В этом слове звучит взрыв, в слове «Беслан» звучат выстрелы. Это чудовищная трагедия, которая унесла сотни жизней людей. Это явление какого-то совершенно тотального зла в этом мире. Терроризм – это, наверное, откровение сатаны, его действий. И все это, конечно, пробуждает в человеке совершенно глубокие переживания. Беслан для нас сегодня – это та рана и трагедия, которая, ну, не заживет никогда, это понятно. Знаете, здесь кажется, как будто бы открываются такие библейские смыслы и пророчества, подобно тому, как Ирод избивал младенцев в Вифлееме. И помните, как Матфей цитирует пророка о том, что Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что нет их. И мне кажется, трагедия Беслана – это тоже откровение вот этого зла в мире, но и вместе с тем его победа света над этим злом. Конечно, 200 растерзанных детских тел
и душ, в первую очередь,
да, и сотни растерзанных душ родственников, близких и тех людей, которые участвовали в операции по спасению. Это, конечно, все огромный удар в самое сердце нашей страны. Мы понимаем и помним, что 2000-е годы – это время, когда нашу страну захватила волна террористических актов, начиная с захвата театра на Дубровке в Москве и более ранние террористические акты, и дальше взрывы домов в Москве, бурлящий и закипающий в кровавом котле Кавказский регион, и взрывы в метро, и поздние теракты, которые унесли сотни жизней людей. Это все были удары, направленные на то, чтобы дискредитировать современное государство российское, уничтожить его, отправить на дно, дискредитировать настоящее правительство с президентом, раскачать и социально-психологически уничтожить человека. Ведь это трагедия, которую, ну, дать ей какие-то оценки мы не в состоянии. И я не могу сегодня сказать даже о том, а какой духовный урок мы можем из этого вынести. Здесь скрывается огромный пласт существующих проблем, которые касаются не только отдельных каких-то лиц, и они касаются всего человечества, ведь волна террора, она поглотила в хаос и готова была поглотить в хаос весь мир. И взрывы на Манхэттене, башен-близнецов, и террористические акты во Франции и в других городах Европы. Это страшнейшие события. Вот оценку этому злу кто может дать? Откуда оно берется? Как нам с этим жить дальше? И как строить свою жизнь после этого? Ведь каждый в итоге находится под этим ударом. И для этих сатанистов нет ничего святого. И даже жизнь младенца, ребенка для них оказывается насмешкой перед лицом всего мира, готового застрелить или убить человека, старика. Это совершенно дикое сатанинское действие, ответ на которое мы можем найти, наверное, только в какой-то попытке нашей консолидации единства, в попытке вот усиления нашей веры, нашей духовной составляющей. Ведь, еще раз повторюсь, эти все удары, которые были нанесены всему российскому государству, всему миру, они, их целью было расшатать вот эти неустойчивые основы, на которых мы строим свою жизнь. Страх смерти и тех смертей, которые произошли, они должны, ну, я не знаю, цель их была просто вывести из психического состояния любого человека. Помню, например, фотографию убитой девочки, учительницы истории Надежды Гуриевой с крестиком в руке, которая облетела весь мир. И смотреть на нее без слез просто нельзя. Но и эти трагедии в каком-то смысле родили и новых героев, которые своей жизнью, своими, даже и в то сложное время, явили для нас пример подражания, в котором который, наверное, и явился, и стал таким явлением света и победы над этой тьмой, которая все-таки в итоге не смогла уничтожить весь мир. И сегодня те формирования террористов, которые разбиваются в Сирии, это ведь тоже продолжение этой борьбы с этим сатанинским злом. И в данном случае сложно давать оценку, или кто-то будет против, говорить о том, что ну, должны быть иные формы реагирования на все это. Но в общем и целом вот то, что совершилось и произошло, оно оставило для нас неизгладимые раны, которые до сих пор кровоточат, рождают в нас только память, и должны рождать в нас память о страшных событиях, с одной стороны, с другой стороны, попытка осмыслить свое место в этой жизни и хоть сколько-то повлиять в этом мире, чтобы не усиливать это тотальное зло своей никчемной жизнью, но, напротив, внести лепту добра в этом мире, чтобы стать на сторону света и гордиться мужеством и героев, которые пали в этих боях и принесли себя в жертву ради спасения сотен людей и их жизни, и их душ. Вот Андрей Туркин, например, который боец спецназа, который бросился на гранату, которая была брошена своим телом, накрыла ее, которая была брошена в детей и погиб на месте, но при этом спас эти невинные души. Это герой, которого мы должны помнить, прославлять его и набираться мужества и силы, чтобы иметь твердый ответ на явление этого тотального зла в мире.
Ну, вот знаете, всякий раз, когда происходят какие-то такие страшные события, да, мы садимся также вот с участниками программы «Точка зрения» в эту студию, и всякий раз мы пытаемся найти ответы на, собственно, одни и те же вопросы, которые вы только что озвучили. Что есть зло, что с этим делать и как вообще дальше жить? Но эти вопросы, они остаются открытыми. И вот мне, наверное, больше всего запомнилась мысль о том, что это вот всякие такие трагедии, теракты, это не для тех, кто погиб, это для нас, ныне живущих, чтобы мы остановились, осмыслили свою жизнь и научились действительно сплачиваться, научились отвечать любовью на зло, добром на зло. Вот это, мне кажется, самое важное и самое нужное, чему может научить церковь, отвечать добром на зло.
Ну, безусловно, да, в этом и заключается задача и цель христианской проповеди. Если мы адекватно откроем Евангелие, то мы как раз-таки найдем именно эти слова в Священном Писании. Но, знаете, ответить на вопрос существования зла, его действий так в мире, конечно, мы не найдем ответов. Но в Писании есть момент, где Иисус Христос говорит как раз-таки о том, когда случилась страшная трагедия, Силаамская башня упавшая убила тех людей, которые там работали. И вот у Христа спрашивали, а что делать, да, или как вот это объяснить? Потому что, ну, простое примитивное сознание древнего человека, оно очень легко решало этот вопрос. Ну, виноват получай, да. А Господь все-таки предлагает нам иную точку зрения, иную мысль. Она не всегда следует именно такой логике. Иначе было бы очень примитивно и даже глупо пытаться объяснить причину гибели детей, невинных людей. Так ведь? И Господь говорит, что, ну, знаете, эти люди не были грешнее тех, которые живут здесь во всей Палестине, но если вы, говорит, не раскаетесь, то можете также погибнуть. Речь идет о том, что, то есть, покаетесь, как не измените своего привычного образа жизни. То есть эти люди, которые вот так умерли, они не были виноваты. И зло действует именно таким каким-то хаотичным образом, как взорванная граната, ее осколок может отлететь и убить человека, который там на несколько сотен метров занимается совершенно другим делом. Или еще какая-то страшная трагедия, которая вот каким-то совершенно необычайным образом касается человека, который даже не относится к этой ситуации. Это один момент. И другой момент как раз-таки, вот если, говорит, не покаяться, в покаянии мы разумеем изменение своего привычного мира бытия и мира ощущения. Я вот сказал, что наша жизнь в чем заключается? Либо я вношу эту лепту зла в этот мир, в этот огромный котел, который в какой-то момент просто вскипает и взрывается такой страшной трагедией. То есть не, там, может быть, и я в этом виноват, понимаете, то, что живу такой жизнью. Либо, напротив, я стараюсь своей попыткой неких своих правильных мыслей и действий как-то погасить этот разгорающийся очаг зла во всем мире. Потому что мы все вносим эту лепту в то, что происходит в какой-то степени. И, безусловно, наша проповедь в том, чтобы служить миру, добру и на агрессию отвечать иными формами, которые, как мы видим из истории всего существования человечества и мира, побеждают эту тьму. И поэтому мы и ученики Христовы, потому что следуем Его призыву, Его заповеди и Его форме, в которой Он победил тьму и которая не смогла Его объять.
Ну что ж, вот на этих словах, пожалуй, обсуждение темы про трагедию в Беслане мы закончим, а далее в выпуске мы поговорим про киберволонтеров. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. На одном из городских порталов появилась статья про то, что в Екатеринбурге работают киберволонтеры. Кто это такие? Это некая группа ребят, которые ищут экстремистские посты в социальных сетях, а потом отправляют эту информацию в правоохранительные органы. Просматривают они очень и очень большое количество страничек в социальных сетях в день, и если вдруг на какой-то странице они находят какие-нибудь картинки, высказывания, надписи, в общем, все что угодно, что можно трактовать как либо экстремистское, либо призывы к каким-то, ну там, к курению, либо, то есть какие-то посты, которые ту или иную социальную группу как-то оскорбляют. Они эту информацию делают скриншоты, соответствующий отчет, и все это отправляется в правоохранительные органы. Но в чем здесь загвоздка? Эти сообщения выбираются, во-первых, спонтанно, во-вторых, люди, которые это делают, они не имеют должного образования, опыта и навыков. Как это выяснилось? То есть журналист вот этого вот портала, на котором материал вышел, она внедрилась в эту некую социальную группу, пообщалась с ее членами и таким образом вот выяснила, как вообще это все происходит. Вот сама идея, конечно, неплохая. Да, интернет уже давным-давно пора сделать каким-то, ну, местом такой цивилизованной беседы, что ли. Люди должны привыкнуть, что нельзя туда, это не помойка интернет. Но, с другой стороны, вот как-то, я не знаю, по мне так воплощение этой идеи пока сильно страдает.
Ну, она же только, кстати, появилась, эта идея, эти группы. В принципе-то это правильно, да, вы верно говорите о том, что интернет не помойка, хотя сейчас туда и залазят в помойку, да, там может там все есть, причем даже на самых, казалось бы, безобидных ресурсах может появиться все что угодно. А киберволонтеры, действительно, наверное, все-таки здесь человек должен хоть сколько-то быть грамотным в той или иной сфере, обладать какими-то пониманием.
Хотя, с другой стороны, какими знаниями должен человек и навыками обладать, чтобы можно было сказать, что он компетентен отбирать материал, на который потом можно жаловаться?
Может быть, вот это тоже вопрос. Человек, у которого есть юридическое образование, в конце концов.
Ну, хотя бы.
Минимальное понимание, да, и того, чтобы он разбирался в тех законах, даже вот об экстремистской деятельности, об оскорблении там религиозных чувств или вот, о социальных группах, мы говорим, чтобы было понимание. А то ведь у нас, к сожалению, так бывает, что как-то это все гипертрофируется и начинается вроде доброе дело, а потом все превращается в какую-то травлю всех на свете совершенно некомпетентными людьми. Ну вот есть такое в менталитете нашего человека. Взялся и начинают уже там совершенно все запрещать, закрывать, и там как-то все уже выглядит совершенно дико.
Но у нас сейчас, ну, больше десятка точно в судах лежит дел. Это те самые вот как раз посадки за мемы, да, когда человека обвиняют в том, что он на свою страничку перепостил или там разместил какую-то картинку оскорбительного содержания.
Ну да, это да. Сейчас, ну,
но с одной стороны смешно, но тем вот, кто там сидит, в этом участвует, я думаю, не очень смешно.
Ну, надо думать, да. Вот понимаете, интернет – это такое пространство, где человек себя чувствует, опять же, совершенно свободным. И вот вопрос свободы, ну, да, это смешно, это кого-то оскорбляет, но мне по барабану, да, это интернет. Я открыто не выражаю, не протестую против существования церкви или Бога, или каких-то духовных лиц, которых постоянно рисуют, да, с оскорбительными высказываниями, выражениями. Но в интернете я это могу делать. Знаете, наверное, вот какое-то здесь такое справедливость и правосудие начинают настигать этих людей и здесь, да. Но, опять же, вот я говорю, что очень важно, чтобы это было как-то в нормальном, правильном русле выполнено.
То есть чего не хватает? Людей, законодательной базы?
Ну, здравого смысла иногда просто. Знаете, там, вот о запрете рекламы табакокурения на телевидении, да, правильно я говорю? Угу. И сейчас там многие старые фильмы пытаются как-то
замазывают сигареты, да, лейблы курит. Замазывают, ну вот...
А есть такие фильмы, да, где это, скажем так, то действие, которое герой картины, ну, совершает постоянно, либо с этим связана, ну, какая-то сюжетная линия. И вот здесь возникает вопрос, как это все должно быть воплощено реально в жизнь. Понятно, что современным художникам, режиссерам этого нужно стараться избегать, да, от пропаганды курения, алкоголя и прочего. Но как быть с тем, что там есть? И вот здесь вот начинается вот какая-то возня непонятная, и все это превращается вот в какие-то дикие вещи в итоге. Вроде бы начинаем правильно мыслить, трезво, но все вот как-то гипертрофируется и уже совершенно извращается. И вот мне кажется, здесь тоже как бы вот не впасть в эту крайность. И ведь не случайно сейчас сильно как-то освещаются вот эти уголовные дела в отношении репостов, о чем вы сказали. Ведь здесь как-то, наверное, надо найти какую-то золотую середину. Вроде бы все это правильно и верно. С другой стороны, ну вот...
Вот да, вопрос-то в том, сколько голов должно полететь за эти мемы, картинки и репосты, да, пока судебная вот эта система будет искать вот эту самую золотую середину.
Ну да, и опять же, ну, человек, в конце концов, должен как-то прийти к осознанию того, что и интернет-пространство, это та же сфера, в которой ты ответственен за совершение тех или иных поступков. То есть это некая анонимность, а там вот сразу же делают человека экспертом во всех вопросах. Ну, и,
у всех свое мнение, да, появляется.
Теряются берега и какое-то просто элементарное уважение там, к собеседнику. Мы уж тут не говорим, да, про какие-то там бесконечные обсуждения идеологии, которые там возникают, да, вот, и специальных людей, которые это все делают. Но, тем не менее, надо... Мысль правильная, давайте как-то ее правильно оформим, будем работать, чтобы там человек без образования, который ничего не понимает, и которому показалась эта картинка экстремистской, лишним спамом не за, так сказать, не отправлял его в органы, которые и так уже устали, наверное, от многих заявлений. Да, для них же тоже сейчас это лишнее будет работа.
Ну, надо реагировать же, да, на каждое заявление.
А когда, да, вот это... Может быть, вещи, которые совершенно не относятся к реальным угрозам. Вот, хотя одна из необходимых деятельностей, наверное, в том числе, вот, как бы продолжая, может быть, тему терроризма, это как раз-таки мы должны смотреть, что вокруг нас происходит. Да? Потому что экстремизм там, в соцсетях, который появляется, это большая проблема современного общества. Там.
Не надо быть равнодушным.
Да, не надо быть равнодушным.
К тому, что происходит.
Надо смотреть вокруг, что происходит, внимательно, и в том числе и реагировать на какие-то явные, такие вот агрессивные, экстремистские, пропагандирующие совершенно девиантное поведение в интернете. На это надо реагировать. Это действительно так, это важно. И мы тоже к этому друг друга призываем, что в этом наш долг, как-то смотреть, чтобы все было в порядке, а иначе, ну, разложение, оно придет во все сферы нашей жизни.
Отец Даниил, а вы встречали там, в своей жизни, да, в своем опыте пользования социальными сетями вот какие-то картинки, которые вас оскорбляли? Ну, может быть, надписи, может быть, еще что-то?
Знаете, как-то особо нет. Я вообще... Не особо любитель пользоваться социальными сетями, но в силу некоторых необходимостей и миссионерской деятельности есть аккаунты и страницы. Но опять же, чтобы найти этот контент, нужно быть на соответствующих ресурсах. Так ведь? Но они же просто так не появляются среди моих там, подписчиков или друзей, которые в большей степени являются людьми верующими православными. Есть кто просто так подписывается, и действительно были случаи прямого оскорбления меня, например, в в личных сообщениях. Но как-то особой ненависти и злобы это у меня не вызвало.
То есть вы не пошли жаловаться?
Я не пошел жаловаться, да и как-то надо по-другому, мне кажется, реагировать в данном случае, если вот я к себе лично применяю это. Поэтому с этим контентом так в открытую не сталкивался я никогда. Он есть, да, и если зайти на соответствующий ресурс, там мы найдем и огромное количество радующихся людей. Вот, особенно если зайдет туда священник или человек, выражающий православную позицию или какую-то вообще нравственную позицию, его, естественно, там затроллят, и это будет еще одна лишняя еще одна жертва этого действия. Поэтому работа в интернет-ресурсах и соцсетях для священника, ведущего там миссионерскую работу или какого-то просвещения, она должна быть ограничена какими-то рамками. Поэтому то, что появляется киберволонтер, это замечательно и хорошо, но вот пусть найдут правильное направление своей работы с квалифицированными людьми и специалистами, и это будет приносить больше пользы, чем нежели это будут заниматься просто некие профаны.
Ну, если так кратко подвести итоги вот обсуждения этой темы, то, с одной стороны, ни в коем случае, конечно же, не надо быть равнодушным, но, с другой стороны, здравый смысл тоже нужно сохранять. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. На этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, что в студии были ведущая Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость был руководитель миссионерского отдела отец Даниил Рябинин. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».